Юга Радио. Все принимается сердцем. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова в эфире, и вы слушаете передачу «Что мешает нам быть счастливыми?» Как всегда, по субботам в это время. Ананда Киртан, и вам добрый день!
Добрый день, Нина! Добрый день, дорогие наши слушатели! Очень приятно снова быть вместе, и в такой прекрасный день, в такое прекрасное солнце. Наконец-то солнце, можно сказать, что весна красная пришла.
У нас тоже стояла хорошая погода в Германии, но вот сегодня, к сожалению, вчера и сегодня немножко тучки. Но это не страшно. Ананда Киртан, а что за прекрасный баджан у нас сейчас звучал?
Это был Васанти Раса. Васанти Раса. И так захотелось поставить этот баджан, потому что недавно был день, когда проводился этот праздник. Это игры, которые называются... Танец раса. Но танец раса, он проходит в разное время, и вот Васанти раса — это как раз вот этот обмен любовью абсолютной истины Кришны со своими самыми ближайшими, скажем, спутниками, преданными. Но это весной, когда все расцветает, когда все приобретает необычайную красоту, наполняется запахами. Ну, как мы знаем, да, что Кришна говорит: «Я весна среди времен года». Так что это вот, ну, такой вот любовный обмен происходит именно весной, как раз в эту пору.
Ну что ж, Ананда Киртан, спасибо вам за трек. Я так думаю, в последнее время так сложились обстоятельства, что мы отложили изучение Бхагавад-гиты и уже соскучились, Ананда Киртан. Давайте сегодня посвятим ей больше времени. Как вы на это смотрите?
Ну хорошо, именно ради этого я и здесь. И вы знаете, для меня самого Бхагавад-гита это какое-то, ну как-то оно так сложилось, что есть много вайшнавских произведений, но для меня как-то Бхагавад-гита тоже стала таким, ну, неотъемлемой частью, что ли, вот моего изучения этой культуры и, наверное, ключевой. Потому что это знание всеобъемлющее, но Бхагавад-гита — это квинтэссенция, можно так сказать, что в этих шлоках, которые произнесены были Господом на поле битвы Курукшетра перед боем, там совсем, ну скажем так, относительно немного, если там Шримад-Бхагаватам включает в себя там 18 тысяч стихов, то Бхагавад-гита включает порядка 600 стихов. Разница есть, но все эти стихи, в том-то и ценность, что в Бхагавад-гите есть все. То есть вот в этих наставлениях, казалось бы, небольших, вся философия жизни, отношения с Богом, раскрыта природа абсолютной истины. То есть, другими словами, зная Бхагавад-гиту, можно узнать все о своем положении, об абсолютной истине, о своих отношениях и как развить эти отношения. Удивительное произведение, которое действительно достойно того, чтобы его прославлять и прославлять. Оно и называется, кстати, Бхагавад-гита — это песнь Бога. Ну, для тех, может быть, кто не знаком с названием.
Ананда Киртан, вы сказали, что Господь произнес их на поле Курукшетра для Арджуны, да, эти слова. А кто записал эти слова потом?
Они были записаны Вьясадевой. Вьясадев — это великий мудрец, и согласно священным писаниям, он является воплощением самого Бога, литературным воплощением Бога, который пришел на заре Кали-юги, понимая, что люди Кали-юги это занимают особый статус, потому что Кали-юга — это самое невежественное время, когда, в принципе, это время, в котором те души, которые добрались до этого времени, до этой эпохи, это души, которым, в принципе, Бог не нужен. И Кали-юга — это всегда такая эпоха, в которой, в общем-то, Господь себя не проявляет. То есть люди сами живут, фактически это безбожная такая, безбожная эпоха безбожия. Но есть исключительные Кали-юги, и как раз нам очень повезло, что мы живем в такую Кали-югу, попали. Это очень редко происходит во вселенском масштабе, такое событие, когда приходит Господь Чайтанья. Это, если я не ошибаюсь, по-моему, в одну из 64 юг, то есть в одну из 64 кали-юг, это миллионы-миллионы лет, скажем так. И вот перед приходом Господа Чайтанья приходит непосредственно сам Кришна. То есть приходит не его какое-то воплощение, не его аватара очередная, а приходит он непосредственно. И это тоже было, предшествовало началу этой Кали-юги, именно вот этот приход Господа. И когда он пришел, была цепь событий, в общем-то, знаете, как в театре разыгрывается определенное действие, и вот чтобы довести до апогея, рассказать Бхагавад-гиту, была вот, ну, предшествовали события, как бы конфликта одной династии, которая разделилась, условно назовем это демоническая и божественная династия, которая отстаивали свое право на правление этим миром. Ну и как мы знаем, что Паритраная Садхунам, что Кришна, он приходит защищать преданных. И он пришел и защитил династию, которая должна была по достоинству и с полным правом должна была вступить в наследство и управлять этим миром. Это было все в начале Кали-юги. И как раз перед этой битвой, когда мирные переговоры не завершились таким, знаете, как благоприятным исходом, мирным, то есть все привело к тому, что необходима была вот такая кровопролитная война. И вот перед боем между двумя армиями это было немного времени, когда Арджуна — это главный герой, и он же величайший преданный, ради которого, чтобы рассказать Бхагавад-гиту, Кришна устроил вот такую вот, такую вот завязку, что ли, когда он вывел этого великого воина между двумя армиями, чтобы показать, с кем ему придется сейчас сражаться. И Арджуна, он на той стороне, с кем, кого сейчас придется убивать ему, он увидел своих родственников, друзей, духовного учителя, деда, которого он очень любил, братьев, это все братья его были, вот, все эти кауравы. И он сник, он не знал, как поступить лучше. То есть, с одной стороны, есть какие-то религиозные принципы, мораль, какие-то устав, царский устав или устав кшатрия, который гласит, что должна быть восстановлена справедливость, ну, говорят о том, что эта война неизбежна. С другой стороны, большое человеческое сердце Арджуны, он понимал, чем достанется такое вот восстановление справедливости, или, знаете, как отстоять правду. Это должно было свершиться ценой пролитой много крови. И Арджуна, он пришел в замешательство. И придя в замешательство, это, собственно, то, что и нужно было Кришне, чтобы показать, ну, на этом примере наше положение в материальном мире, где мы всегда сталкиваемся с проблемами, когда нам приходится делать какой-то выбор, и зачастую этот выбор, он очень тяжел. Вот как в случае с Арджуной, убивать родственников или уйти в лес и отказаться от этой битвы. И, ну, конечно, Бхагавад-гита имеет много пластов, но в результате Кришна, он дает наставление Арджуне. Это само по себе тоже очень показательно, что в конечном счете, когда мы окажемся в подобной ситуации, а мы окажемся, потому что старение, болезнь, смерть — это неотъемлемые спутники нашей жизни. И в конце концов, когда мы будем стоять на пороге смерти, мы зададимся этим вопросом: а что же дальше? А как мы прожили? А что теперь за порогом смерти? Потому что смерть — это неестественно для нас. Пока мы живем, знаете, пока вода из крана бежит, и мы думаем, что все в порядке, и не можем по-настоящему оценить, или когда мы дышим свежим воздухом, или в принципе дышим. Но представьте, что вы оказываетесь в ситуации, где не хватает кислорода, и это становится огромной ценностью. И вот жизнь, наша жизнь — это сама по себе, это огромная ценность. Но рано или поздно придет момент, когда нам придется расстаться с этой жизнью. И вот сейчас, когда мы не ценим эти минуты, которые мы могли бы направить на образование, на изучение, на постижение абсолютной истины, то есть на создать в своей жизни динамику движения к каким-то возвышенным и самым высшим абсолютным целям, мы это растрачиваем, теряем бесценно, наоборот, используя все это фактически во вред себе, интоксицируя, беспорядочная жизнь, мы дружно, в общем-то, весь мир катится в Кали-югу, в ад. И мы, к сожалению, были не исключением, вот пока мы не начали менять свою жизнь. И в конце концов, когда придет момент, когда все останется позади, и все станет бессмысленным. Вас не будет беспокоить там дела в Персидском заливе, вас не будет беспокоить как там у соседа дела, вас будет беспокоить, а что же там за порогом смерти? И вот тогда-то эти наставления, они станут актуальны, потому что ответы, которые человек может задать в преддверии смерти, они есть в Бхагавадгите. И Бхагавадгита, она дает ответ на как раз вот эти самые насущные, самые важные вопросы, которые возникают в самый важный, в самый ответственный момент нашей жизни, или другими словами, перед смертью. И в этом ценность Бхагавадгиты. И для разумных людей ценность в том, что они могут использовать все эти наставления и изменить жизнь, не дожидаясь, когда придет старость, потому что сами по себе отношения с Богом, они прекрасны, они приносят счастье, такое естественное для нас состояние и естественная потребность и позыв всей нашей жизни к счастью. Поэтому Бхагавадгита – это ценнейший дар всему человечеству, который подарили нам Кришна и Арджуна, и с большим удовольствием мы вот на волнах йога-радио делимся наставлениями, которые дал Кришна Арджуне на поле битвы Курукшетра. Такое лирическое вступление, длинное лирическое вступление.
То есть, получается, эти наставления, они как раз и дают нам основное понимание, ведь Арджуна оказался в критичной ситуации, в сложнейшей ситуации, которая вообще может быть в этой жизни, да, перед лицом своих родственников, с которыми действительно он должен сражаться. И на одной стороне Бог, да, какие-то высшие истины, а на другой стороне его родственники и близкие. Ведь это действительно наисложнейшая ситуация. И получается, вся Бхагавадгита, все последующее, оно объясняет и дает какое-то вот действительно объяснение тому, вот как это можно пройти, это препятствие.
Да, именно так. Потому что для человека фактически, и это слово употребляется, и оно уместно. Вы знаете, у этого мира есть определенная задача, вот в котором мы живем, которая называется материальным миром, он состоит из материальных элементов, и наше тело из него состоит. И знаете, есть такое утверждение, что у тебя нет души. Вот есть такое смелое утверждение, обращается, ну, задается этот вопрос каждому из нас, и делается утверждение, у тебя нет души. И ответ такой дальше гласит, ты и есть душа, а у тебя есть тело. И есть даже религиозные взгляды, они делятся, собственно, все религии делятся, их можно классифицировать в двух категориях. И один тип религии говорит, что я тело, и у меня есть душа. И другой тип религии говорит, что я душа, и у меня есть тело. И это очень важные такие замечания. Но ведическая культура, вот вайшнавская концепция, она говорит, я и есть душа, а у меня есть тело. И время, это тело временно. Но у этого мира, в котором мы находимся, этот мир, который предоставил нам даже наше материальное тело, у него есть своя задача. А своя задача – это держать нас в кандалах. То есть это как тюрьма, в которой есть своя задача у тюрьмы. Там держат тех, кто не хочет следовать определенным правилам, предписаниям, законам. И для них создаются такие условия, при которых их заставляют следовать определенным правилам, предписаниям. Потому что невозможно не приносить беспокойства, если вы разнузданы, и для вас нет никаких рамок. Как недавно, вот у меня тут на улице под окном ходил какой-то буйный пьяный и кричал всю ночь и приносил всем беспокойство. Ну, хотя есть какая-то простая мораль, люди спят, дай же спокойно отдохнуть. То есть, и вот мы подобны вот этим глупцам, которые в духовном мире, мы ушли оттуда. И, ну, это долгая история, много объяснять надо, но смысл такой, что мы уже здесь оказались. И оказались как раз по своей строптивости. То есть мы здесь, мы приносим беспокойство, и мы пытаемся жить независимо. И вот эта наша попытка жить независимой жизнью, она приносит всем беспокойство. И у материальной энергии такая задача – заковать нас в кандалы законами, в которые мы попадаем, если действуем неправильно, и с другой стороны нам дают послабление, если мы действуем правильно. Все, вот такова задача. И когда человек встает на духовный путь у этой материальной энергии, тогда возникает другой вопрос или другая задача. То есть, если человек неверующий, она просто держит его в кандалах и заставляет жить по законам этого мира. Стоит, наверное, привести такой уместный пример, что имеется в виду жить по законам. А закон таков, что хочешь пить пиво, пей, но через 20 лет по закону у тебя отвалится печень, понимаете, да, разложится печень. Это тоже закон. То есть, если хочешь вот так вот, то прими последствия. И материальная энергия всегда нас награждает последствиями. И, кстати, вот и ведийская культура, она ничего не запрещает. Иногда нам задают вопрос, говорят, вот вам это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя. А я отвечаю, нет, нам все можно. Просто не все благоприятно, что можно. И ведийская культура, она ничего не запрещает, она просто рассказывает о последствиях. И в этом ее прелесть. И тогда человек сам решает, нужны ли ему эти последствия или не нужны. И вторая задача, когда человек встает на духовный путь, у него тогда она работает в другом режиме, знаете, такой функционал, переходит в другой режим. И этот режим заключается в том, чтобы проверить нашу искренность служения Богу. Потому что духовная жизнь, она приводит на, открывает перед нами врата духовного мира. Но духовный мир – это очень такой утонченный мир взаимоотношений. И это мир открытой, честной любви. А мы знаем, что даже здесь, вот, когда мы имеем какой-то оттенок любви, то мы можем понять на опыте, что самую большую боль мы можем принести тому, кто нас любит. И чем ближе, чем искреннее открытие – это любовь, то тем больнее можно уколоть человека. Каким-то даже взглядом, словом, поступком можно нанести тяжелую рану открытому любящему сердцу. А вот представьте, что духовный мир – это мир такой беспримесно чистой и настоящей любви, где открыты сердца. И поэтому этот мир очень деликатен. Этот мир, где все живут по законам любви, а этот закон любви гласит, что я слуга всех. Если материальный мир говорит, что я самый главный здесь, то духовный мир говорит, что я слуга всех. Таков закон любви. И чтобы войти в эту дверь, чтобы мы смогли войти в этот мир чистой любви, то мы должны быть квалифицированы, быть в этом обществе, чтобы не принести никому боль, страдания, и в конце концов, чтобы мы могли там себя комфортно чувствовать. И поэтому задача этой материальной энергии такова, что она начинает испытывать нашу искренность, она на пути к вот этому идеалу развития любви или пробуждению любви в нашем сердце, она проводит тесты, мы сдаем экзамены, и говорится, что наши страдания в этом материальном мире, человека, который идет по духовному пути, приходят какие-то страдания, это на самом деле улыбка Господа. Потому что таким образом Господь через, в том числе, не только через страдания, конечно же, любящие методы, они гораздо утонченнее. И есть такое утверждение, что Господь говорит с нами шепотом любви. Если мы не хотим слышать этот шепот, Он говорит с нами в голос совести. Да, уже немножко громче, так сказать, можно услышать этот голос совести. Но если мы не хотим слышать голос совести, то Господь будет кричать нам в рупор страданий. И, ну вот, чего греха таить, наверное, чаще всего с нами вот это и случается. И даже есть пословица, как говорят, как тревога, так и до Бога. И вот это вот функционал материальной энергии. Испытывать, закалять и обучать искренне верующих людей, чтобы открыть нам доступ в духовный мир, в мир любви, где мы могли бы комфортно жить, правильно сосуществовать с Богом и с окружением Бога. И вот тогда-то, когда мы решаемся на этот путь, тогда начинается настоящая война. Потому что этот мир двойственности, в котором мы живем, и война фактически внутри нас, наших гнев, зависть, вожделение, жадность, это вот это наши враги. Не кто-то, внешних врагов нету. Вот это наши враги, которые порождают нам внешних врагов. Либо мы видим через свою зависть, что вот этот враг, мы начинаем делить на плохие, хорошие. Это наша двойственность, то есть это наша вот война с нашим сердцем. И как раз вот Арджуна, он оказался вот в такой ситуации, где нужно было принимать серьезные решения. И когда встает открытый вопрос убить своего деда или духовного учителя, или отказаться вообще от этой битвы, это серьезное решение. Но и мы в таких ситуациях оказываемся. Часто случается так, что родственники нас не понимают, и они готовы отказаться от нас. Я знаю много примеров, когда родители говорили своим детям, ты лучше пей, но брось эту секту, понимаете, да? То есть, ну, так вот случилось, что люди, которые, казалось бы, должны нас больше всех любить, когда Но они готовы на то, чтобы мы погрязли в полном невежестве, но чтобы нас не допустить каким-то светлым высшим идеалам этой жизни. Удивительно. И нам приходится делать выбор, потому что этих людей, они наши близкие, мы их любим, наши друзья. И, конечно, есть разные этапы, разные люди, разные взаимоотношения, но иногда и так бывает. Конечно, с опытом приходит и понимание того, что всегда есть решение, при котором счастливы все. И в первую очередь, когда мы достойно и правильно следуем духовной практике, мы приобретаем качества, которые потом покоряют сердца наших близких, наших родственников. И в этом суть. Победить самого главного врага – это в своем сердце. Вожделение, зависть, гнева, жадности. И вот в этом смысл и ценность Бхагавадгиты, что она может это сделать.
Ну что ж, Ананда Киртан, тогда, я думаю, перейдем к стиху, который последний раз, на каком стихе мы последний раз остановились?
Мы прочитали 22 стих из Бхагавадгиты, из 4 главы, и сейчас мы перейдем к 23.
Ну что ж, тогда продолжим.
Хорошо. Тогда текст номер 23, Бхагавадгита, 4 глава, «Трансцендентное знание». Так, мы сейчас найдем его. Гата сангасья моктасья джнана вастхита четасага яжнайштя чаратах карма саматрам правилиятым. О чем же гласит этот стих? Действие человека, который освободился от влияния гун материальной природы, утвердился в духовном знании и трудится только ради меня, становится целиком духовными. И все их последствия растворяются в абсолюте. Вот такой вот стих. Давайте я прочитаю несколько предыдущих стихов, чтобы уловить мысль, которую пытается донести до Арджуны, а уже в данной ситуации уже и до нас, Кришна. Итак, я прочитаю три стиха с текста 20 по 23 по сегодняшней. Итак, 20 стих. «Свободный от привязанности к плодам своего труда, всегда удовлетворенный и ни от чего не зависящий, такой человек не совершает кармических действий, хотя и трудится, не покладая рук. Такой мудрый человек владеет своим умом и разумом, не считает себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится об удовлетворении только самых насущных потребностей своего тела. Действуя таким образом, он никогда не навлекает на себя греха». И сегодняшний стих. «Кто довольствуется тем...» Извиняюсь, это еще предыдущий. «Кто довольствуется тем, что приходит само собой, кто никому не завидует, не обращает внимания на проявление двойственности этого мира и одинаково встречает успех и неудачу, тот, кто совершает действия, никогда не попадает... Тот, кто совершает действия, никогда не попадает в рабство их последствий». Извиняюсь, давайте еще раз прочитаю, потому что где-то я, наверное, неправильно расставил запятые. Итак, кто довольствуется тем, что приходит само собой, кто никому не завидует, не обращает внимания на проявление двойственности этого мира и одинаково встречает успех и неудачу, тот, совершая действия, никогда не попадает в рабство их последствий. И вот сегодняшний стих. «Действие человека, который освободился от влияния гун материальной природы, утвердился в духовном знании и трудится только ради меня, становится целиком духовными», то есть действия человека. «И все их последствия растворяются в абсолюте». Итак, о чем же говорит Шрила Прабхупада? Что полностью развив в себе сознание Кришны, сознание Кришны – это сознание Бога. Мы когда-то уже говорили, что, живя в этом мире, мы фактически, мы есть такой конгломерат того знания, которое мы впитали в себя. Впитали, скажем так, получая какое-то знание от своих родных, от мамы, папы, от бабушки, дедушки. Потом мы пошли в садик, который тоже давал нам определенное образование, школа, среда, в которой мы обитаем, те фильмы, которые смотрим, те книги, которые мы читаем. Это все то, что формирует наше сознание. И в конечном счете мы для себя становимся вот каким-то, приобретаем какую-то конечную, от всего того, что мы получили, влилось в нас определенное знание. Это называется, скажем говоря, ведическим языком, это самбанха. То есть это знание, которое формирует в нас определенное видение, которое в свою очередь проявляется как определенные цели, какие-то цели. Мы в жизни начинаем ставить цели. Один ставит цель стать космонавтом, другой стать шахтером, кто-то еще какие-то для себя цели. Но все это есть результат. Другими словами, мы приобретаем определенное сознание. И когда говорится, что нужно развить в себе сознание Кришны, это также означает, что нам нужно пропитаться сознанием. Но чьим сознанием? Можно пропитаться сознанием Шекспира, можно пропитаться сознанием Льва Николаевича Толстого, но также у Бога, он же личность, у него тоже есть какое-то сознание. И изучая, и пытаясь понять Бога, а изучая Бога, мы можем через те наставления, которые Он оставил, в виде священных писаний. И вот в данном случае мы изучаем Бхагавадгиту. Это слова, которые сказал сам Бог непосредственно. И таким образом мы пытаемся понять, а что же, какую же мысль хотел сказать Бог, что же от нас хочет Кришна. И вот когда мы проникаемся этим, когда мы впитываем это знание, мы начинаем мыслить и иметь желание в соответствии, в такой в гармонии с желаниями Бога. Это и есть сознание Кришны. И, конечно же, это непростой путь. Этот путь занимает какую-то дистанцию от начала, скажем так, от «а» и до «я», до абсолютного предания себе Богу. Мы на разные все дистанции. И вот Кришна или Шрила Прабхупада уже комментирует, говорит, вот тот, кто полностью уже развил в себя сознание Кришны. Это означает, что такой человек полностью проникся идеями и живет согласно воле, желанию Бога. И вот это и есть сознание Кришны, сознание Бога. И вот такой человек поднимается над всеми проявлениями двойственности и выходит из оскверняющего влияния материальных гун. Это то, о чем мы вот уже в первой части, перед тем, как читать Бхагавадгиту, отчасти задел. Что этот материальный мир, он построен на определенных принципах. У него есть свой определенный закон, как живет этот мир. И на чем основаны все законы, в общем-то, этого мира. Вот что лежит в основе всех законов. И в основе лежат всего-навсего три энергии. Три энергии, которые, переплетаясь, оно дает такое огромное разнообразие проявления этого мира. И это называется гунами. Три качества. И это энергия или гуна невежества, это тамагуна, гуна страсти и гуна благости. И вот весь материальный мир, он соткан подобно полотну, он соткан из этих ниток. И когда мы находимся здесь, то мы совершаем какие-то действия, скажем там, в невежестве, да, и всегда есть признаки этих энергий, признаки этих гун. И каковы эти признаки? Гуна невежества, можно понять ее по признакам, когда мы разрушаем. Если мы не следим, скажем, за обувью, то эта обувь разрушается быстрее, да, и вот это вот самоотношение – это наше проявление невежества. Если мы вместо того, чтобы пить молоко, которое находится в абсолютной благости и приносит нам огромное благо, мы пьем какие-то интоксикации в виде там, водки, вина, то это то, что разрушает сознание, разрушает здоровье. И поэтому можно понять, что вот это вот наше действие, оно находится в невежестве. И как следствие происходит разрушение. Это также можно перенести и в сферу человеческих отношений. Если мы своим отношением или своими взаимоотношениями разрушаем там целостность личности или разрушаем в принципе отношения с какими-то людьми, это проявление нашего невежества. То есть вот так действует гуна, вот это качество. Сатва-гуна, раджа-гуна. Раджа-гуна – это гуна страсти. Гуна страсти создает. Мы создаем империи, мы шьем одежду, мы рожаем детей. Это мы как проявляем себя в творческом смысле, то есть рождается много всяких великолепных произведений искусства. Это все проявление гунастрасти. Гунастрасти создает. И вот можно увидеть по проявлениям, по признакам. Если мы что-то созидаем, это есть наше проявление гунастрасти. Но есть также сатва-гуна. Сатва-гуна – это гуна благости. Мало создать. Создавались целые империи. Но гораздо важнее и сложнее удержать это. Можно создать прекрасную обувь, пример, который я уже приводил. Ее можно очень быстро разрушить, но гораздо сложнее поддержать. И сюда входит, там, мы ухаживаем за обувью, моем, чистим, кремим и так далее. Если мы строим дом, то дом гораздо построить, чем его потом 20 лет поддерживать в чистоте, в порядке, чтобы он не разрушился, этот дом. И можно построить какие-то отношения с людьми, но гораздо труднее, и построить их быстро, но гораздо труднее поддержать эти отношения, чтобы эти отношения, они, скажем, через десятилетия могли поддержаться и находиться вот в стадии такой свежести и порядочности и добрых таких вот близких сердцу взаимоотношений. Это все гуна благости. И мы постоянно находимся в этих гунах. Мы совершаем какие-то плохие или хорошие действия, и мы получаем результаты. Результаты невежества мы разрушаем, результаты страсти мы что-то созидаем, и только благость она поддерживает. И так как мы постоянно находимся в этом движении, то одно, то другое, то третье, плюс еще сочетание всего этого. Поэтому и мы живем, вот на этом и построен принцип кармы. Кармическая взаимосвязь, причинно-следственная связь. Мы совершаем какой-то поступок, и мы вынуждены пожинать плоды этого. И какие плоды? И, в общем-то, плоды, скажем так, если их как-то классифицировать, мы плоды двойственности. Ну, точнее уже сказать, наверное, в данном контексте, страх, то есть приходит страх и двойственность. Такие большие темы, но вот здесь говорится о двойственности. Потому что, пожиная хорошие плоды, когда приходят к нам плоды хорошие, в силу наших благочестивых поступков, нам это нравится, что-то плохое приходит, нам это не нравится, а более того, заходим еще дальше, и мы начинаем кого-то винить, что вот благодаря кому-то не понимаем, что мы и есть те, кто посадили это деревце или это семечко, и пожинаем плоды сами. И вот возникает такая двойственность. Мы все глубже и глубже запутываемся в этой двойственности, мы уже не понимаем, что для нас хорошо, что для нас плохо. Совершаем новые действия, эти новые действия влекут за собой новые последствия. И в этом, так сказать, вот это вот как паутина, как муха запутывается в паутине, приводится такой пример. Так и мы запутываемся в этих кармических реакциях и уже не знаем ни где начало, ни где конец, ни как развязать все это, ни как положить этому конец. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что человек, который начинает действовать в соответствии с сознанием Бога, то есть другими словами, когда он в своей жизни принимает абсолютную истину как проводника. То есть мы запутались в лесе, в баньяновом лесе, и тоже такой пример приводится в самой же Бхагавадгите, что баньян – такое интересное дерево, что оно вырастает, это огромное дерево. Оно свисает ветки, знаете, как крона такая. Эти кроны свисают, ветки опускаются до земли, и эти ветки пускают свои корни. И с этих корней вырастает опять ствол, который дает свою крону, ветки этого дерева опять опускаются до земли и опять прорастают, и появляется роща, а потом есть огромные леса такого бадьянового дерева. Но всегда изначально есть вот это основное дерево, материнское дерево, из которого все это пошло. И человек, он заходит вот в такой вот лес, и он запутывается, он уже не может понять ни где выход, ни где, куда идти. И вот сознание Бога, когда мы говорим сознание Кришны, мы говорим, что нужно принять абсолютную истину как проводника. Мы принимаем Кришну как проводника, и такой человек начинает идти за Кришной. А Кришна, его задача вывести нас из этого баньянового леса, где мы уже запутались, и ничего нас хорошего там не поджидает. И такой человек, когда он идет, следуя наставлениям Кришны, фактически идет через милость духовного учителя, через представителя. Кришна присылает духовного учителя, и духовный учитель выводит нас из этого леса материального существования. То такой человек, идя уже по этому лесу, он не испытывает никакой двойственности. И почему? Потому что он принял руководство Бога, которое проявляет себя через духовного учителя. И такой человек обретает освобождение. Освобождение от влияния этих гун, освобождение от страданий этого в материальном мире. Так как он осознает свою духовную природу и свои отношения с Богом, с Кришной. И потому его ум остается всегда погруженным в сознание Кришны. Соответственно, все, что он делал...
Киртан, если позволите, я вас перебью. Хотела спросить все-таки, вы уже упомянули о молоке как о благостном продукте и сказали, что он поддерживает разум, да? А вот как быть? Очень часто сейчас можно читать в комментариях, люди пишут в социальных сетях, что корова, она дает молоко на самом деле не людям, а телятам. И что вот люди как бы насильно заставляют корову там как-то вот каким-то процессом, чтобы она давала молоко постоянно. постоянно. Вот как можно ответить тем людям, которые действительно так думают? Что можно сказать? Вот ваш комментарий по поводу этой темы.
Таким, эти люди, они не знают просто природу любви между коровой и человеком. У кого были коровы, я этих людей знаю. У меня есть одна знакомая, которая, ну, в общем, я близко знаком, вот скажем так. Я сам никогда не пас коров, я не могу похвастаться тем, что я большой знаток, что вот я так заботился о коровах. В моей жизни никогда не было этого. Но я знал этих людей. И причем эти люди, которые совершенно не имеют никакого отношения к сознанию Кришны. То есть они не вайшнавы, это просто вот простые люди, которые живут в селе, и они держат коровы. И я с ними разговаривал. И мы очень близко познакомились как раз на этой теме, потому что я у них покупал молоко, и я всегда говорил, ну, если так можно сказать, с любовью и заботой о коровах. Я всегда ценил этих людей, потому что они заботятся о корове. И вот как так получилось, потом мне эта женщина раскрыла сердце. Она говорит, меня покорило твое отношение к корове. И вот на этой почве у нас как-то, ну, сформировалась дружба, и эту дружбу мы поддерживаем много лет. И она мне рассказывала, что корова, если ее любишь, и это любой человек, который заботится о коровах, он это знает, она дает всегда больше молока, чем нужно теленку. Безусловно, корова, если не будет теленка, то корова, ну, как правило, не дает молока. Но если есть любовь, если есть вот эта вот связь между человеком, который заботится о корове, и самой коровой, то корова, она даже на протяжении нескольких лет после того, когда уже нету теленка, заметьте, это очень важный момент, корова просто из любви к тому, кто о ней заботится, дает снова и снова молоко. Это вопрос любви. Корова дана человеку как обмен любовью. И она всегда дает молока гораздо больше, если есть этот обмен любовью. И просто современное общество, оно уже не смотрит на корову как на мать или как на объект любви, который на самом деле, это тоже вот совсем недавно, совсем третий человек мне сказала, она говорит, это Божий дар. Это человек, который не кришнаит, ему нет дела до там, заботе коров, которую мы как вайшнавское общество проявляем, но она тоже содержит корову, и она так сказала, это Божий дар. Корова – это Божий дар, понимаете? И это действительно так. Люди, которые вот так вот близко связаны с коровами, у них есть теплые отношения, они это понимают. Потому что корова – это то, что делится любовью. Но так, кто делится любовью, и это устроено самим Богом. То есть Бог дал корову для того, чтобы мы могли здесь мирно существовать и жить. И корова дает 5 вещей, которых не имеет аналогов во Вселенной. Это действительно божественное благословение. Это моча, это навоз, это йогурт, это ги, ну и непосредственно, собственно, молоко. Поэтому, ну, вот так вот, я бы так ответил.
То есть в этом проявляется служение этого существа?
Да, да, совершенно верно.
И, Ананда Киртан, да, продолжайте.
И знаете, ученые, ведь что такое корова? Шрила Прабхупада, он всегда смеялся над учеными и приводил в пример корову. Они же знают химический состав, вот все, да, казалось бы. Но почему? Он говорит, создайте такой аппарат, при котором вы будете с одной стороны закидывать сено, да? Зачем вам корова, казалось бы? Ну, создайте этот аппарат. Вы же знаете, как ученый же объясняет весь этот алгоритм превращения, как из соломы превращается молоко. И он говорит, пожалуйста, создайте. Создайте механизм, который будет отработать весь этот алгоритм, да, прохождения сены, соломы в готовый продукт, такой ценнейший продукт. Об этом никто даже речи не ведет, да, это ценнейший продукт. То почему бы вам не создать такой аппарат? И на самом деле ученые пытались создать этот аппарат, может быть, кто-то не знает. Они создали аппарат, который вот все эти химические процессы переводил из одного состояния соломы в другое состояние, это молоко. И у них с другой стороны полилось зловонная зеленая какая-то жижа. Понимаете, механизм, казалось бы, понятен, вот как корова там расщепляет, как она пережевывает, и сам вот этот преобразование в готовый продукт. Но на самом деле не хватает одного, и это то, что синтезировать невозможно. Молоко – это продукт любви. Это жидкая любовь. И когда есть эта любовь, то есть молоко. нет любви, то будет литься зловонная жижа. То есть вот такой удивительный дар благословения для человека – это корова.
Дорогие друзья, я напоминаю, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать нам прямо сейчас в прямом эфире, их в чате. Если что-то непонятно, Ананда Киртан ответит вам. Ананда Киртан, мы продолжим тогда комментарий Бхагавад-гиты.
И вот, соответственно, все, что такой человек делает, который погружен в сознание Бога и который принял проводником в своей жизни Бога, это все посвящено Богу. И в этом изначальному Вишну. И что такое Вишну? Это тот, кто пользуется, это Всевышний. То есть вот в русском языке есть такое слово «Всевышний», да, это от слова «Вишну», «Всевышний». И каждое действие человека в сознании Кришны должно считаться жертвенным актом, говорит Прабхупада. Потому что цель любого жертвоприношения – это удовлетворить верховную личность Бога, Вишну или Кришну. И в Ведах много описывается разные жертвоприношения. И, конечно же, есть, мы уже как-то говорили, что есть разделы вед там, для людей в гуне невежества. И в этих разделах, я их не читал, конечно же, там могут описаны даже там жертвоприношения животных, там поклонение богине Кали. Но мы говорим о божественной культуре. И для людей с божественным сознанием или тех, кто стремятся к божественному, для тех есть такой раздел вед, как Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пурана. Это раздел вед, который посвящен для людей с трансцендентными желаниями, с трансцендентными мотивами, с трансцендентными желаниями. И там тоже описаны жертвоприношения. Но самым главным жертвоприношением, да, и смысл яги, на санскрите это яги, смысл любого жертвоприношения вот, для людей с божественным сознанием, это чтобы этим действием был доволен Кришна. Абсолютно истина. И это становится жертвоприношением. И в этом, собственно, заключены взаимоотношения. В этом заключено вот этот любовный обмен. Мы начинаем жить ради кого-то или для кого-то. Подобно тому, как мы живем для своих детей, когда мы поднимаемся, купаем их, мы кормим, готовим для них, одеваем, ухаживаем, плетем косички, вот как мама, как я смотрю, как Расамурти, вот она, вот ей так нравится расчесывать Шьямарани, там делать ей какую-то причесочку. Она все это делает с любовью для своего ребенка. Вот в этом проявление любви, вот это и есть акт жертвенности, это и есть ягья. Когда мы проводим этот акт, чтобы должен произойти обмен любовью. В данном случае это вот на примере, как со своим ребенком, но нам это, наверное, ближе и понятно. Но такие же точно отношения должны быть и с Богом. Такие же точно отношения, в принципе, должны быть у нас со всеми. Потому что мы все дети Бога, и это главный принцип любви. В сердце, в котором живет любовь, такое сердце, оно это сердце, которое отдает. Оно готово отдать, и это и есть вот жертвоприношение или ягья. И в данном случае Священное Писание, они призывают нас, чтобы выбраться из этого материального существования, восстановите эти отношения с Богом. И эти отношения, они восстанавливаются через вот этот акт жертвоприношения. Начните что-то делать для Бога. Патра пушпам пхалам таям, юме бхактя прачхати тадахам бхактю пахритам ашнами прататманаха. И не важно, что вы будете делать. Начните с самого маленького. Начните предлагать Господу воды, немного воды, плод какой-нибудь, яблоко, да. Предложите листочек туласи. Но сделайте это с любовью, бхакти. С любовью.
Ананда Киртан, а что предлагать нельзя?
То, что Кришна не любит. Знаете, как, вот, допустим, вот мой ребенок, он не любит, скажем там, какой-нибудь суп. Вот он не любит это. Совершенно нормальный суп, но он не любит. И у ребенка для этого свои какие-то совершенно непонятные нам, взрослым, причины. И мы же как родители, там, как папа, как мама, когда надо что-то приготовить, а вот она любит гречку. Вот мой ребенок любит гречку. И никакими там пряниками ее не заманишь, вот дай ей гречку и все. И это проявление ее как личности. И точно так же Кришна, он личность. И он нам сказал, что-то ему нравится и что-то не нравится. Это же очень просто понять. И он объяснил, почему ему, по крайней мере, это нравится. Он говорит, я приму все, злаки, зернобобовые, молочку в любом проявлении. Я все это приму, если это, конечно, будет с любовью предложено. Не просто «на тебе, Боже, что нам не гоже». Нет, с любовью. Богу ничего не надо, он не попрошайка, он не нищий. Ему нужно наше отношение, ему нужна наша любовь, как отцу нужно вернуть отношения, скажем, там, со своим ребенком. И есть то, что Кришна говорит: «Я это не буду принимать. И, пожалуйста, не предлагайте мне это». И что он не предлагает? Все, что находится в невежестве. Пища в невежестве. Зачем мы будем кормить Бога убитой коровой, если ему это не нравится? Он любит корову. А мы убиваем эту корову и хотим предложить Богу. Ну, в чем тут здравый смысл? Это называется надсмешка какая-то. Это цинизм высшей степени. Что и Кришна говорит: не предлагайте, зачем вы это предлагаете мне? Зачем вы предлагаете мне рыбу, которая распотроши, эта рыба ест падаль, все, что вообще, ну, рыба – это самый такой продукт в невежестве. И зачем вы будете предлагать? Зачем, ну, Кришна говорит: ну, сами хотите, ешьте, но мне зачем это предлагать? Мне это не надо. Он не ест рыбу, мясо, яйца, лук, чеснок, грибы. Лук, чеснок так прославляем. Но у Кришны есть совершенно определенные, ну, и понятные причины, по которым он не хочет это делать, не хочет принимать. А любовь или обмен любовью заключается в том, что вы не можете заставлять, скажем, я не могу заставить своего ребенка есть то, что мне нравится. Зачем же он личность? И если я его люблю, я приготовлю ему его любимую гречку. Поэтому не надо предлагать Богу то, что ему не нравится. И с другой стороны, речь идет о другом. Не делайте ничего такого, что Богу не нравится. Потому что пища – это также обмен любовью. И поэтому, ну, давайте сделаем шаг навстречу Богу. То есть, поэтому мы вегетарианцы не потому, что это для здоровья хорошо. Иногда так, вот я общался с одним монахом, таким достаточно известным и уважаемым человеком. Я ему задал вопрос: почему вы не едите мясо? Христианские монахи, они до сих пор не едят мясо. И он ответил мне: ну, просто из-за причин здоровья. А я сказал: а мы не едим мясо, потому что мы любим Бога. Потому что мы не можем ему это предложить, и поэтому сами не едим. И второе, что понятно, что сердце верующего, оно должно быть сострадательным. Ахимса, не насилие. Поставьте перед ребенком, это ж такие простые вещи, поставьте перед ребенком мясо, в котором уже ползают черви, и яблоко, в котором ползает червь. Как вы думаете, Инна, что он выберет как еду? Или перед вами, или передо мной, или перед любым из наших слушателей?
Ну, совершенно определенно, что яблоко.
Конечно, яблоко. Поставьте перед ребенком, скажем, там, я не знаю, ну, какой-то там банан дайте ему, и скажем, кролика. С чем он будет играть, а что будет есть? Он что, будет играть с бананом, а кролика съест?
Ну да, природа совершенно определенно, да?
Да.
Кертон проявляется в детях.
Совершенно верно. То есть ребенок, он будет играть с этим кроликом. Ему в голову не придет, чтобы убить его и съесть. Для этого Бог нам дал столько пищи. Но почему же мы взрослые, мы забываем себя, пятилетних? Я помню, как я плакал над курицей, которую бабушка забила в честь моего приезда к ней. Я плакал, я не мог это есть. Это из моей жизни. Понимаете, да? И потом, когда я стал уже нормальным мясоедом, нормальным человеком, в кавычках, и я потом, когда уже начал изучать эти писания, во мне вдруг проснулось, я понял, что же произошло в моей жизни, куда ушло вот это состояние, чистое состояние ребенка, когда я плакал над этой курицей, когда я приезжал к бабушке и играл с этими кроликами и всех знал по именам. Куда же это ушло? И что, я стал лучше? Нет. Мы стали от этого только хуже. И вот все эти взрослые – это зачерствелые дети, которые что-то потеряли, а потеряли вот это вот чувство сострадания, любви. Что ты хотела сказать, Инна?
Да, я хотела сказать, что, скорее всего, наверняка все дети это пережили, вот то, что, о чем вы рассказываете, если они, конечно же, видели, если им довелось увидеть вот акт убийства, да, животного.
Конечно, конечно. Попробуйте перед ребенком это сделать, а потом скажите, что это надо съесть. Да это стресс. Была статья, попалась в интернете, там подали в суд, по-моему, где-то там чуть не в Америке, ну, в каких-то западных странах. Педагог там в контексте школьной программы, он решил повести детей на мясокомбинат. И привел там в цех, в бойню. И вот тут-то началось, там из какого-то количества детей, там, эти рвотные рефлексы, кто-то в обморок упал. В общем, дети получили шокотерапию, за что потом родители подали в суд на него. Он говорит, так я же просто привел и показал, но мы же это все едим, понимаете? И эти дети, там, половина стала вегетарианцами в один миг, одним махом.
То есть мы не просто это едим, это с нашего молчаливого согласия все происходит?
Конечно. Мы просто этого не видим. Я говорю, вот дайте ребенку, и он скажет вам всю правду, правда жизни вот будет в глазах ребенка. Что кролик – это для того, чтобы его любить и играться. А яблоко – это то, что Бог нам дал, и ребенок выберет это. Да, совершенно верно. Мы черствы. И в отношениях с Кришной мы должны это понять. Мы не должны делать ничего такого, что не нравится Богу. Понимаете, Бог любит и этого кролика тоже. Он в сердце его находится так же, он дал ему жизнь, и мы не вправе отнимать эту жизнь ради какой-то котлеты, которая ничем не оправдана совершенно. Это не цена нашей жизни, знаете, когда нам есть нечего, или это наш продукт питания, это не наш продукт питания. Ну, так все устроено Богом, но людей устраивает все наоборот. Ну, разумные люди, они со всем этим могут разобраться, они поймут, тут большого ума не надо, и все это лежит на поверхности. Все эти пласты морали, нравственности, духовных ценностей или даже питательных элементов. Любой разумный человек, если он честен перед собой, он задаст этот вопрос, так ли это, то очень быстро найдет ответ, что ну, этот ответ, он, собственно, уже ясен.
Ну что ж, Ананда Киртан, я думаю, что наше время подходит к концу, и как раз можно сделать заключение. Что бы вы еще хотели добавить?
Я хотел бы добавить, что такой человек, который начинает жить по законам Кришны, по законам Бога, то тогда вся его деятельность, она становится целиком духовной. Вот и все. И вот эта духовная деятельность, она принесет два плода. Первый плод, она избавит человека от всех страданий этого мира, потому что этот плод, он не несет, это действие не несет за собой последствий двойственности материального мира. Плохо, хорошо, это становится уже все неважно, вы поднимаетесь над этим, на шудха-сатву есть такой духовный уровень. И второй плод – это любовь. В сердце будет просыпаться любовь, которая дремлет в нашем сердце, по которой мы, собственно, так и стосковались, эта любовь, об этой любви. И тогда такой человек, он становится святым. А святость – это означает, что все, кто рядом с ним находится, и кролики, и соседи, и друзья, и мамы, и папы, они будут от этого только счастливы. С появлением святого этот мир становится лучше. Мир. Я уже не говорю о том, что это такая личность, которая поднимается на такой уровень или стремится к этому уровню, уже сам процесс, знаете, как от состояния холодного до состояния кипения. Есть там протекающие температуры, повышающие, что с каждым шагом, который человек становится лучше, идя по этому пути, этот мир вокруг него лучше становится, и он все ближе и ближе вот к этому, к божественной любви, и эта любовь не за горами. Вот что хотелось сказать, о чем говорит, собственно, Шрила Прабхупада в этом стихе. И хотелось всем пожелать. Давайте подумаем, что же такое сознание Бога. Давайте попытаемся понять, что хочет от нас Бог, и попытаемся понять, почему Он от нас этого хочет. И мы увидим, что насколько это рационально, насколько это человечно, и насколько это практично, потому что очень быстро она дарует все желаемое. Такое, как ощущение вечности, ощущение свободы, ощущение любви, которое будет приходить все больше и больше. И, конечно же, ощущение счастья, которое непременно с каждым шагом оно увеличивается и увеличивается в жизни и, собственно, в сердце нашем.
Дорогие радиослушатели, мы тоже Йога Радио. Я от лица нашего радио желаем вам хорошего дня. За Уралом, наверное, уже хорошего вечера. И будьте счастливы, будьте умиротворены и спокойны. До свидания, до новых встреч, до следующей субботы.
Да, и прощаясь, я хотел бы, знаете, как для наших радиослушателей поставить новый трек. Я долго не решался, ставить его, не ставить, потому что он такой очень сокровенный, и, может быть, где-то я еще хотел бы его доработать, поэтому, скажем так, такая пилотная версия, но она уже, ну, почему-то я решил, так захотелось, думаю, поделюсь с нашими слушателями еще одной новой работой. Удивительное произведение Бхактивинода Такура, которое называется «Кабихаби Бола». «Кабихаби Бола» — это потрясающая просто молитва. Я скоро выложу, и у наших слушателей будет возможность скачать или просто найти где-то текст этой молитвы. «Кабихаби Бола» — «Седина Амар». Это Бхактивинода Такура говорит, когда же придет этот день? И действительно, все мы ждем, когда же придет этот день. И вот эта вся молитва, она говорит о том, как приблизить этот день. Дает и задает как вопрос, как бы вопросом, и отвечает на него. Так что вот хотелось бы поделиться с этим новой такой вот проявлением моего, моей, наверное, преданности Кришне. Ну и, конечно, Расамурти, которая удивительно пытается вложить свою душу, сердце и свой талант в этот баджан. Так что для вас, дорогие слушатели, Каби Хаби Баласи Динамар.
Все принимается сердцем.